Тут один человек недавно выставил ссылку на Эфир Шендеровича после теракта в Норд-Осте, я его посмотрела. У меня в Твиттере есть эта ссылка, и, вы знаете, это меня очень сильно потрясло, то, что говорил тогда Шендерович, потому что некоторые вещи, они очень хорошо состариваются. А что меня потрясло? Я напомню, что Норд-Ост – это тяжелый провал штаба по освобождению заложников. Там погибли 130 человек, в том числе потому, что не сказали, какой это был газ, в том числе потому, что спасателям даже не сказали, чтобы они клали людей на живот, они клали людей без сознания на спину, у тех западали языки, они умирали. Там не было организовано нормально движение вот этих вот скорых помощи. То есть в этой части это совершенно дикая история. И вот Шендерович сразу после Норд-Оста, как я понимаю, это был один из эфиров, который способствовал потом закрытию ТВС. И вот я слушаю Шендеровича, и первое, что я слышу, что он иронизирует над тем, что Путин, дескать, пытается подать это как международный терроризм. И Шендерович в своей неподражаемой манере дает понять, что международный терроризм тут ни при чем, что, дескать, вот дело о несправедливой войне в Чечне, которую почему-то зачем-то ведет Россия, но вот еще был рязанский сахар. В общем, получается, что Путин ни с того ни с сего развязал войну против мирных чеченцев, а если кто-то во время этой войны совершал преступление или там крал людей, Шендерович напоминает, что вот у дяди Бараева, организатора Норд-Оста, один журналист видел удостоверение ФСБ. Ну, потом, правда, этого журналиста посадили в яму, его заметки уничтожили, но журналист видел. То есть получается такая картина маслом, Путин ни с того ни с сего напал на мирных чеченцев, а кто из них плохие, те агенты ФСБ. И я почему об этом говорю? Потому что это ни в коем случае не точка зрения одного Шендеровича. Это такое стандартное восприятие чеченской войны российской либеральной интеллигенции в 90-е годы. И почему я так вздрогнула, и почему этот спич так хорошо, в кавычках, состарился? Ну, во-первых, потому что это то, что сейчас говорят левые об исламистах. Вот заметим, что в России... Кстати говоря, в России стало значительно меньше по сравнению с началом 2000-х терактов. То есть иногда они случаются, как тот же самый Крокус. Но вот обратите внимание, что если в Европе в начале 2000-х теракты были страшной редкостью, то сейчас просто это уже перестало быть новостью. Ты каждый день раскрываешь сайты и читаешь, что кто-то кого-то порезал ножом с криком «Аллаху Акбар» в поезде, и немецкая полиция теряется о мотивах этого странного поступка. Кто-то въехал в толпу, ну, иногда там захватили Батаклан, на набережной в Ницце грузовик и всякое прочее. И сразу после этого тебе обыкновенно говорят, ну, тут самое главное не заниматься исламофобией, а бороться надо с исламофобией, и вообще вот это все тяжкое наследие колониального прошлого, мы перед ними виноваты. И обратите внимание, что в России произошло наоборот, то есть в начале 2000-х годов терактов было очень много, а сейчас их практически нет. И в начале 2000-х годов вот этот дискурс среди российской либеральной интеллигенции был очень популярен. Тогда его, между прочим, на Западе еще не было. Но вот как только не случится чего-нибудь в Чечне, как только взорвется поезд в Ессентуках, как только взорвется рынок Кисловодский, как только взорвутся два самолета, сразу начиналось большое количество людей, которые вспоминало об ужасах Чеченской войны, рассказывало, как мы перед ними виноваты, вообще, что, конечно, Чечню надо отпустить, это храбрые люди, которые сражаются за независимость, это говорилось, так сказать, иногда громко и иногда подразумевалось, как вещь, которая сама собой разумеется. И обратите внимание, что тогда это тогда была достаточно экстремальная точка зрения на терроризм, которая, например, была свойственна правозащитным организациям. Вот Amnesty International, Human Rights Watch, они как раз тоже такое писали в основном тогда про Восток в своих докладах. А чтобы это, например, писал Нью-Йорк Таймс, ну, чтобы, скажем, CNN после 11 сентября рассказывала, как нехорошие американцы виноваты перед бедными мусульманами, такого не было. И вот обратите внимание, что, во-первых, за это время эта точка зрения стала мейнстримом на Западе. А второе, она превратилась в совершенно маргинальную в России. Ну, то есть там периодически какие-то правозащитники ездят в Чечню и рассказывают, как вот там на замечательных салафитов или что-нибудь в этом роде ни с того ни с сего напали, но как-то к этому уже российская публика не сильно прислушивается. А во-вторых, вот я просто задумалась о том, что бы было с Россией, если бы эта точка зрения в России, в которой так много республик, которые когда-то были мусульманскими, продолжала существовать, продолжала распространяться. И вот я неделю назад рассказывала вам свою антиутопию о том, как, значит, вслед за Чечню отделяется Дагестан, вслед за Дагестаном в парламенте Татарстана побеждают исламисты, причем исключительно из-за кампании запугивания, и после этого российские либеральные интеллигенции, говорит она, руки прочь от демократических страдающих колониальных народов. И вот я просто подумала, что да, это вполне реальный катастрофический сценарий событий, который угрожал России. Саша пишет мне from Russia. Юля, позвольте вступиться за Шендеровича, хотя и говорит антироссийские вещи. Но я был на его концерте в Варшаве, обнаружил, что в жизни он иной, убежден, что он патриот. Возможно, отменяторам реально удалось его напугать. Слушайте, во-первых, я в данном случае Шендеровича использовала как человека, просто изрекающего довольно стандартные вещи. А во-вторых, кстати, уж коль скоро вы заговорили, это тоже очень интересный момент, что Виктор Шендерович, один из самых желчных, бесспорно, критиков Путина, человек, который все время разделял, скажем так, очень крайне демократические позиции, что даже... Это тот человек, который, собственно, в 2013 году протестовал против, в 2014 году протестовал против Олимпиады в Сочи со словами, сравнивая ее с Мюнхеном. Это тот человек, который стоял в пикетах против аннексии Крыма и так далее, и так далее. И вот когда началась война, если вы помните, Виктор Шендерович стал одной из первых жертв, главных жертв украинских отменялкиных. Они стали объяснять, что он проклятая русня, потому что он даже не позволил себе сострадания в кавычках наших мальчиков, а потому что он типа об этом говорил и позволил себе упомянуть, что в Украине тоже есть нацизм. Во-первых, это был, конечно, впечатляющий случай того, что вот сколько ты не заискивай под украинским БЛМ, оно все равно тебя отменит, потому что он хочет отменить и уничтожить любого русского. Соответственно, то есть перед нормальными украинцами не надо заискивать, потому что они ничего подобного не хотят. А перед национал-деколонизаторами заискивать бесполезно, потому что они тебя уничтожат как личность. Это секта, которая доведет тебя до крайней степени распада личности, и все равно отменит. И если вы помните, там были ужасные случаи, когда Шендеровича специально там какие-то странные люди бросали на томатным соком. Там была другая ужасная история, когда Шендеровичу Пригожин насчитал гигантский штраф, и вот эти вот национал-деколонизаторы, отменялкины, ну, те же самые люди, которые постили про Навального бутерброда в гробу, они писали, что типа Шендерович, заплатив этот штраф, финансирует российскую армию. То есть он тут тоже военный преступник. То есть это был живой пример того, что никогда невозможно накормить троллей. Я, честно говоря, думаю, что значительная часть этих отменялкиных, поскольку многие из них существовали, как теперь мы знаем, на USAID-овские гранты, они вне зависимости от того, не то чтобы Шендерович получал эти гранты, я как раз думаю, что Шендерович-то грантов никаких не получал. То есть я практически в этом убеждена и никогда такого не слышала, чтобы Шендерович получал гранты. Но дело в том, что когда ты вот сам грантосос, вот этот вот активист, профессиональный украинец, то, скорее всего, твой мир, да, состоит из воображаемых противников, которые претендуют на вот этот кусок пирога. Я думаю, что значительная часть, конечно, вот всей этой культуры отмены Руси, она была связана просто с дракой саранчи за кусок поля, потому что они считали, что пирог имеет ограниченный объем, и либо он весь достанется украинским деколонизаторам, которые вот-вот деколонизуют, там, вот-вот зайдут в Хабаровск, либо, значит, какая-то часть российской демократической оппозиции получит. И чем больше эту оппозицию отменять, тем меньше, дескать, ей достанется грантов. Я обращаюсь к той истории, которую меня же очень многие задают вопросы, вот про те самые шенгенские визы, и по предшествующей дискуссию о том, что, дескать, часть россиян, а именно российскую армию, надо отменить, потому что они военные преступники. Как раз вот удивительно, что часть российской оппозиции ровно перед отменой виз затеяли эту дискуссию. Может быть, они что-то слыхали в воздухе, может быть, они торопились оказать услугу. Но, как я уже сказала, ну вот вообще та история, что то, на чем на самом деле торгует российская оппозиция, вернее, значительная часть российских леваков, оказавшихся за рубежом, это услуга по отмене россиян. Ну, вот они таким образом думали, что они будут держать отменялку. И хочу я начать сначала с поста Кирилла Мартынова, который я просто рекомендую вам очень к прочтению, который для меня начал всю эту дискуссию, в котором сначала говорилось, что вот, мол, современная Германия, я его коротко перескажу, возникла не столько после поражения нацистов, а сколько, когда выросло следующее послевоенное поколение, цитирую, эти молодые люди спросили у своих отцов и дедов, где они были 12 лет, и не нашли ответа убедительно. Тогда, пишет Кирилл Мартынов, около 68-го года состоялся осмотр тех вопросов, это молчать. Нацисты навсегда забились в норы, а солдатам-то больше не мог ностальгировать о славных боевых деньках. А именно этот процесс, пишет Кирилл Мартынов, был запущен в 25-м году Дианой Логиновой. За ней придут тысячи новых, и каждой гребаной нельзя придется ответить перед ними. И вот, дескать, именно поэтому так страшно испугалась российская власть Дианы Логиновой, которая, напомню, пока сидит, ей дали вторую порцию ареста. Будем надеяться, что ее выпустят. Не знаю, что будут делать российские леваки, если ее выпустят. Вот это пост, который содержит в себе такой символ веры современных российских левых. Я еще раз повторяю, что на самом деле неправильно говорить оппозиция, потому что оппозиция бывает в рамках демократии, когда у вас есть бизнесмены, ее поддерживают, когда у вас есть политические партии, когда у вас есть выборы, на которых вы можете прийти к власти. Можно было бы говорить диссиденты, но диссиденты – это нечто индивидуальное. А все-таки вот эта фракция – это вот такая фракция современного коминтерна бюрократического. И начинается этот пост вот с замечательных вот этих слов про поражение Германии, что проводит дорогую сердцу каждого российского оппозиционера параллель. Путин равен Гитлер, а Россия в Украине занимается Холокостом. И для начала я хочу спросить, с какого барана? Все-таки в Холокосте погибли 6 миллионов евреев. Их жгли в газовых печах. Их расстреливали во рвах. Немецкие лавочники, добровольные помощники. Кстати, среди них были украинские националисты, румыны, литовцы, латыши. Вот эти люди конвоировали стариков и детей в лесах, вон на кровь мы представляли к затылку пистолет и спускали курок. В Белой церкви украинские националисты по приказу убили 90 детей, оставшихся без родителей. Даже эсэсовцы были поражены, что никто не отказался. Кстати, потом над Белой Церковью, уже при Зеленском, партия «Свобода» радостно рапортовала, что она поднимает тот самый флаг украинских националистов, под которым были убиты эти дети. Но в российско-украинской войне нет ничего подобного. Сейчас в ней общее количество гражданских жертв исчисляется как 14 тысяч. Это на порядок ниже, чем военных. Причем значительная часть из этих людей погибла в России на Донбассе. Я просто напомню, что во время осады Мосула американскими войсками в 16 году, не в 19 веке, даже не во время Вьетнамской войны, когда погибло 2 миллиона, в 16 году, по оценке Associated Press, в городе погибли 13 тысяч гражданских. Тут вопрос Кирилла Мартынова из этого что? Следует, что США – это Гитлер? Что каждого американского военного надо судить, американцы должны плакать и каяться, осознать свою страшную сущность? Вот вообще, вот история что? Нет других войн, кроме Второй мировой? Вы посмотрите, вот каждый раз, когда кто-нибудь из них открывает рот, это обязательно Вторая мировая, это обязательно немцы, это обязательно Гитлер. Вот что это за трескучая геббельсовская манера все время с Гитлером сравнивать? На каких основаниях? Да, и уж если я вот лично не пользуюсь запрещенным приемом и не рассказываю каждый третий день о вот этих рунах СС в виде стилизованных 44 на петличке, да, о Вольфсангеле на знамени Азова и так далее, и так далее. Потому что даже не хочу в это лезть. Второе самое главное. А Мартынов противопоставляет вот этих мерзких немцев 40-х годов, которые ностальгировали о славных боевых денечках, и поколению новому, которое около 68-го года пересмотрело те вопросы, о которых было принято молчать. О, молодое это поколение покаялось за отцов, они стали воинами света. А вопрос такой нехороший. Почему отцы не каялись? Потому что человек скотина эгоистичная. Средний немецкий обыватель Холокоста не хотел помнить. Но он помнил, как в 1918 году его страну расчленения заморили голодом. Я напомню, что по воле Черчилля, который был тогда первым лордом адмиралтейства в Германии, которая уже сдалась, которая уже согласилась на перемирие, погиб 1 миллион человек от голода, и Черчилль прямо писал в своих письмах, как ему это нравится. А как в 1944-1945 году там разбомбили все города, сотни тысяч жертв. А потом еще этнически вычистили 18 миллионов немцев из районов, где они жили сотни лет, убив по дороге приблизительно 2 миллиона. И вот этот средний немецкий обыватель английские ковровые бомбежки помнил, мертвых голых немок, которые валялись штабелями вдоль обочин дорог, по которым наступала Восточная Пруссия Красная Армия, помнил. А Холокост тогда помнить не хотел. Потому что он помнил, что его родину, его страну со всеми ее грехами и преступлениями сломали. Поставили ей на шею железный сапог. Уничтожили германскую цивилизацию. Уничтожили значение немецкого языка. Германское влияние. И вот он, этот немец, посреди разгромленного Берлина, воровато оглядываясь в направлении печей Маутхаузена, засучил руки и начал работать. И выстроил, собственно, ту Германию, которая стала новым гегемоном в Европе, которую леваки, воспеваемые Мартыновым, сейчас на наших глазах спускают в унитаз. Даже Черчилль, который замолил в 18 году голодом миллион мирных германцев, даже расчленение страны, этническая чистка, ничто по сравнению с властью левых. Сэмэ-Нью-Йорк в прямом дании. Вот в этом смысле, мне кажется, очень показательны подсознательные обертоны этого главного для российской оппозиционной пропаганды сравнения. Они реально жаждут, чтобы Россия была унижена и расчленена от Германии. Они реально вот обещают Западу, обещают ЕС проиграть войну, которую Россия с трудом по очкам, но выигрывает. Потому что, ну вот что такое резолюция о российской демократической платформе в ПАСЭ? Это обещание. Мы вам проиграем войну, заплатим репарации, границы 91-го года и еще 30% колонизованным меньшинством. А они жаждут, они предлагают себя на роль идеологов при оккупационной администрации, которая будет рассказывать растертым в пыль людям, как они все это заслужили, как это высокоморально и какой-то ответ на агрессию. Но самое главное вот что. Вот даже Германии в 45-м году союзники предлагали сделку. Они сказали, мы вас расчленили, разбомбили, вычистили, уничтожили. И нет, не говорите мне, к сожалению, что Черчилль это сделал в отместку за Холокост. Он это сделал, потому что он хотел сделать это еще в 18-м году. И не доделал. Но теперь, сказали немцы, мы вам протягиваем руку помощи и план Маршалла. И готовы помогать вам быть бастионом капитализма против Совета. Вот сделка, которую сейчас предлагает Европа России, особенно Еврокомиссия, вот особенно в связи с Шенгеном, выглядит приблизительно так. Проиграйте войну, которую вы сейчас выигрываете. Уйдите на границы 91-го года. Примите как должное этническую чистку юго-востока Украины. Перепишите свою историю. Признайте в людях, которые, в пропагандистах, которые называют вас орками и свинособаками, еще раз, пропагандистах, потому что, естественно, я не говорю обо всей Украине, потому что, еще раз повторяю, это война между братскими народами. А признайте, и это трагедия именно поэтому. Ну вот признайте горячину от реки до моря. Признайте в этих людях светлых жертв эльфов и жертв вашей вековой агрессии. Посадите всю эту Россию как военных преступников, остальных отправьте в лагеря перевоспитания, расчлените Россию, устройте на ее территории кровавую возню. А потом, если от России что-нибудь останется, мы найдем, чего вам предъявить. Мы скажем, что вы недостаточно быстро деколонизовались. И что у вас тут еще, значит, какой-нибудь Урал остался. А причем, обратите внимание, что все это предлагается россиянам сделать себе самим. Руками светлых эльфов из оппозиции. Потому что никаких других способов это сделать нет. Абрамса на Красную площадь никто посылать не собирается. Ну и зачем, когда есть такая прекрасная российская оппозиция, которая готова проделать собственным народом все это сама? Она, конечно, врет и не проделает. Но ведь она и стоит дешевле, чем один Абрамс. То есть вот буквально сделка, которую предлагают. Обрубите себе руки, ноги, вырежьте почку, посадите себя на кол, чтобы соответствовать высоким идеалам. Но если после этого вы еще будете шевелиться, мы найдем, какому идеалу вы не соответствуете, и найдем, как вас отменить. И да, еще при этом люди, которые готовы отменить Россию, это вовсе не официальные представители ЕС. Нет, это вот те самые российские активисты, российское гражданское общество. То есть никто ни с кем договора не заключает и никому ничего не обещает. Это вот ровно то, что случилось с Украиной, когда Зеленский наивно полагал, что когда украинское гражданское общество в количестве 70 НКО в 2019 году ему выкатывает требования, не заключая мирного договора с Россией, то за этими активистами каким-то образом стоит Госдеп США, который потом, конечно, будет за Украину воевать. Госдеп США при Байдене потер руки, сказал, это идиоты какие, да, купились. Но мы дадим достаточно денег и достаточно оружия, чтобы эти две половинки бывшей империи стирали друг друга. И точно так же, когда Россия будет расчленена, отменена и унижена, вот не будет никакой инстанции, в которую она сможет обратиться. Слушайте, мы вот себя растоптали, мы выполнили нашу часть договора. Принимайте теперь нас в Европу. Дайте приобщиться высоким европейским ценностям. А ей ответят недоуменно. А мы вообще-то не обещали вас признать достойными Европы. Мало чего ваши активисты говорили, вот с них и спрашивайте. Это и называется мягкая сила. Я же говорю, что почему так стала распространена гибридная война и когнитивная война? Потому что, с одной стороны, она редко бывает удачна. Но, с другой стороны, вот люди, которые ее ведут, они стоят копейки. А вот тут и возникает проблема, потому что ничего привлекательного в этой программе для большинства россиян нет. Даже еще до отмены шенгенских виз не было. И даже Кирилл Мартынов вот с гневом указывает, что нынешнее поколение, кто бы подумал, на эту замечательную программу не купится. И ему и его единомышленникам еще долго придется ждать, пока россияне самостоятельно не приползут к нему на коленях, со слезами приложат топор и воскликнут: «Дорогой Кирилл, отруби нам, пожалуйста, грешным ноги, чтобы было тебе чем отчитаться европейским гуманистам за грант». И тогда в этой фантастической картине мира, в которой живет российский Юденрат, люди, которые мечтают проиграть войну для Европы, открывает сновочник копиума. Это все случится в будущем, и певица наук – это прекрасные гости из прекрасного будущего, в котором российские леваки наконец отменяют Россию, а ее жители при этом слезно каются и благодарят. Говорят: наконец, мы прозрели, нам так и надо. Ну вот тут примерно как сейчас в Британии, после каждого очередного теракта в метро леваки кланяются и говорят: это все из-за колониализма, это все из-за исламофобии. И вот, собственно, в значительной степени для меня этим постом Мартынова началась дискуссия, которая тут воспоследовала. Дискуссия о том, что все в российской армии преступники. По поводу этой дискуссии я даже позвала к себе в четверг, у нас, мне кажется, получился замечательный диалог с Дарьей Хейкиным. Напоминаю, что Дарья Хейкинен, помимо того, что она живет в России, там, естественно, ее признали иноагентом, всякое такое, она активистка, она как раз не выехала за рубеж, она начальник штаба Навального в Санкт-Петербурге, но что еще более важно, Дарья Хейкин, которая всем этим нарративам противостоит и которую поэтому, естественно, отменяют российские леваки, в том числе, когда она просто сидела, была арестована за какую-то поддержку Навального, вот все эти леваки писали, значит, какая она нехорошая задница. Так вот, Дарья Хейкинен еще, если я не ошибаюсь, ей 20 с небольшим. То есть это действительно следующее поколение, которое не совсем так ведет себя, как кажется, как хочется Мартынову. И вот мы тогда поговорили, зачем, собственно, российские левые торгуют услугой отмены России, оказавшись за рубежом. Но специфическим поводом для этого послужила вот широко развернувшаяся дискуссия о том, что, дескать, все российские военные преступники, а кто это не признает, тот зэдник. А дискуссия эта, как теперь выясняется, была неспроста, потому что она непосредственно предшествовала истории с отменой виз и, видимо, как мне кажется, была попыткой вот этого российских леваков спастись. Давайте мы отменим часть российского общества, чтобы нас не отменили самих. И вот это вот, мне кажется, очень важная история. Что ведь все эти темы, если вы помните, и про визы, и про российских солдат и так далее, все это обсуждалось в 2022 году. И тогда абсолютно большая часть общества, просто российского, испуганная, молчала. И казалось, что активисты ходят по поляне, отменяют всех, и украинские пропагандисты ходят по поляне, и никто Зеленскому тогда не осмеливался возражать. И даже когда Ермак громко говорил: русский биологический мусор, нация нельзя убить, биологический мусор этого мира, тогда, значит, все засунули язык в задницу, говорили: ну вот тут у бедных украинских чиновников ПТСР, мы должны быть к ним снисходительны, мы тут виноваты, мы тут войну развязали, так нам и надо. И вот спустя несколько лет дискуссия вернулась к тому, что было в 2022 году, и вдруг оказалось, что эту точку зрения российскому обществу не удалось навязать. Но поскольку эта точка, эта история, российская армия, раз они начали агрессивную войну, значит, они все преступники. Ну, вообще, конечно, там, конечно, можно с логической точки зрения на все это посмотреть. Ребята, вы чего курите? А вот вообще там профессиональный российский офицер, который 20 лет служил, профессия, которую присягу давал, ему дали приказ. Вы серьезно утверждаете, что теперь он преступник, выполняя приказ, который он дал присягу выполнять приказы? Но я хочу начать этот пост, вернее, это, знаете, вот этот маленький спич, со слов генерала Эйзенхауэра, о той самой немецкой армии, о которой я уже говорила, и которая была сказана на минуточку в 1951 году. Цитирую Эйзенхауэра, то есть человека, который сражался с немцами. Между обычным немецким солдатом или офицером и Гитлером и его преступной группировкой существует реальная разница. Я не верю, что немецкий солдат как таковой потерял свою честь. Тот факт, что некоторые лица совершали бесчестные подлые действия на войне, отражается на соответствующих лицах, а не на подавляющем большинстве немецких солдат и офицеров. Еще раз, 51 год, после Второй мировой, после Холокоста, после 6 миллионов уничтоженных евреев, генерал Эйзенхауэр совершенно справедливо говорит, что Вермахт не является преступной организацией как организация. И напомню, что то же самое решил Нюрнбергский трибунал. Вот эсэсовцев они признали преступной организацией. Это к вопросу об украинских пропагандистов, которые, значит, там, помните, когда Ярослав Гунько-то, ветеран дивизии соответствующей, выступал в Карловском парламенте, и они тогда бегали по поляне и доказывали, что Гунько был борец за свободу Украины против проклятой Русни. А то, что он в СС, это не считается. Так вот, Нюрнбергский трибунал, Вермахт, не признал преступной организацией. И вот в 25-м году российская оппозиция в белом пальто, из-под которого видна голая задница, объявляет, что российская армия, еще раз повторяю, в этой войне уникально низкая для 21 века количество гражданских. Да, меня поправляют, что Хейкин, конечно, была начальник штаба не Навального, а Надеждина. Да, потому что, если я сказала Навального, я ужасно прошу прощения. Естественно, Надеждина, она сидела за пикет в поддержку Навального. Ну и китайцы, да, мне тоже пишут не 1,5 миллиона, а 1,5 миллиарда. Естественно, это оговорка. Так вот, в живом эфире еще и не то скажешь. Так вот, напомню, что в этой войне уникально низкое количество гражданских жертв по сравнению с военными с обеих сторон. Никакого сравнения со Второй мировой. Значит, вот все российские военные, нам говорят, военные преступники. Я вообще напоминаю, что с 1945 года в мире велось 238 войн. Представляете, если бы кто-то отменил 238 армий со словами «вы военные преступники». Но, как я уже сказала, дело, конечно, не в российской армии, а дело в том, что российская оппозиция торгует часть услуги под названием «отмена русских», и услуга их совершенно не востребована. Потому что с точки зрения украинской пропаганды русня, имперцы, колонизаторы, российские либералы – это самая бесполезная часть Русни. А сами россияне, они как-то вот не хотят стройными рядами селиться в ментальный концлагерь, который предлагает эта часть оппозиции. И там, в лучшем случае получается, что услугу можно впарить евробюрократам. Типа, ну раз русские отменяют сами себя, это не нацизм. Собственно, как мы видим, евробюрократам не получилось впарить эту услугу, потому что евробюрократы послушали, да, им этот автонацизм нравится. Потому что, еще раз повторяю, то, чем современный нацизм отличается от традиционного гитлеровского, тем, что вот людей, которых надо отменить, какую-то часть надо кооптировать, чтобы они отменяли себя сами, объясняли, почему вот те или другие части их народа просто ужасные, и надо их отменить. И тогда как бы получается, что это не нацизм, это, видите, гражданские активисты сами испытывают чувство стыда. И причем логически, это такая абьюзивная идеология, логически возражать против нее не имеет смысла, она не так построена, чтобы можно было опровергнуть логической, но можно вот просто указать, что героическая попытка чиновников ЕС и USAID отменить русских руками российских активистов привела к полному крушению идеалов у того поколения, которое с 90-х смотрело на Запад, как на сияющий мир полудня, на который Россию вот-вот возьмут. Я думаю, что чиновники ЕС недооценивают силы и последствия этого крушения, потому что они реально живут в информационном пузыре, где без наших бумажек не обойдутся и без нас ничего не решает. А решают, тем не менее, не их бумажки, а фронт под Покровском. А решает тот факт, что Китай и Индия как и покупали российскую нефть и газ, так и будут покупать, только разве что теперь она оформляется, условно говоря, как мадагаскарская нефть и газ. И более того, Чехия то же самое покупает. И вот когда чиновники Европы, которые сообщают, что Путин изгой в глазах всего цивилизованного мира, то китайцы, опять же, которые только что видели встречу Путина с Си Цзиньпином, говорят, постойте, а Китай – это что, не цивилизованный мир? Потому что мир-то действительно стал глобальным, но не совсем так, как хотелось глобалистам. Собственно, это одна важная часть того, что я вам хотела сказать. Другая важная часть заключается вот в чем. Что, как я уже сказала, логически возражать тейком типа «все русские военные преступники» не имеет смысла, потому что это типичный пример абьюзивной идеологии, а и цель этой идеологии – загнать человека, который ее исповедует, в ментальный концлагерь. Ну вот вы что будете возражать человеку, который там скажет, что миром управляет билдербергский клуб? Он скажет, если ты возражаешь, ты просто агент клуба, и все. Поэтому любую абьюзивную идеологию, ее нельзя возражать, ее можно только описывать. И в любой абьюзивной идеологии важны четыре компонента, на мой взгляд. Первое, вот такой вот алгоритм, который называется «если нет, то». Если ты не веришь, то ты фашист, нацист, и будешь гореть в аду. Нужно подчеркнуть. Это вот обязательная компонента такого рода идеологии, потому что чем безумнее основная посылка, тем более серьезные кары адепты вводят для всех тех, кто с ним не согласен. Как я уже сказала, ну, это безумная достаточно посылка объявлять всех военных преступниками. Но человек же слышит, как только он слышит, что если он не согласен, что он фашист, и как-то получается, что фашистом быть не хочется. А вторая, любая абьюзивная идеология строится на том, что она объявляет преступлением или грехом то, что зашито в самой человеческой природе. Вот христиане объявляли грехом секс, зеленая способность переделывать природу, коммунисты – частную собственность. Вот, соответственно, эта идеология преступлением объявляет агрессию, то есть реально один из важнейших типов поведения, который зашит глубоко в нашей, даже не в человеческой, а в животной природе. Ну вот просто буквально 50% мировой литературы – это про войну и о войне, от «Илиады» до «Игры престолов» Джорджа Мартина. И вот представьте, мы с этими безумными тейками приходим, ну, допустим, подходим, ну, вот к тому же самому Джорджу Мартину. И говорим, ну, слушайте, вот тут Night Watch, ночная стража, отправляется в поход за стену. Это же военные преступники. А Джона Сноу до командира Мормонта, все они военные преступники. А вот тут Wildlings, одичалые, кажется, называется в русском переводе. Они хлынули в другую сторону, в Семь Королевств. Они тоже военные преступники. Они проявляют агрессию, ведут агрессивную войну. А, ну, не работают. Третье, что очень важно абьюзивной идеологии, это уничтожение индивидуальной ответственности, введение вместо нее коллективной вины, по факту социальной или национальной принадлежности. Ну, собственно, то, что является фашизмом. Вот, скажем, у того же Мартина войны никак не различаются на оборонительные и захватнические. Но у него, например, прекрасно прописано понятие военных преступлений. У него, например, есть такой персонаж, как сэр Грегори Клегейн, «The Mount and the Trides». И он совершает именно военные преступления. Он патологически жесток. Его люди – сборище садистов. Они мучают и убивают. И нам в оценке его деятельности как-то, ну, совершенно нет дела до того, что он законный представитель законной власти, наводящий порядок в рамках государства, которое ему делегировало это полномочие. Мы считаем, что он военный преступник, потому что он мучает и убивает людей. А вот противостоящие ему банды разбойников, The Lightning Lord, формально являются разбойниками, военных преступлений, наоборот, как правило, не совершают. Только в редких случаях. Вот это и есть индивидуальная ответственность. Вот я только что рассказывала страшный случай, когда на мирных жителей, явно на гражданских, на идущих с белым флагом, сбросили с дрона взрывчатку, и, скорее всего, с подавляющей вероятностью, это сделали части ВСУ, которые видели в них сепаров, так получаешь, значит, ты вот не эвакуировался, не уехал на Украину, получи гранату. И есть там вопрос отношения российских войск к жителям Донбасса. Главная тема, о которой я хотела говорить, это, конечно, Покровск. Но тут все перебило, прямо связанное, на мой взгляд, с Покровском, ситуация с отменой мультивиз для российских подданных. Мне кажется, что почему это связано? Потому что вот безвыходное положение ВСУ под Покровском – это как раз та ситуация, которая привела к решению о Шенгене, типа вот не можем ничем, не собирается Европа ничем помочь Украине, но давайте вот кинем деколонизаторам эту кость, чтобы они продолжали сражаться и гнать на убой, чтобы славяне убивали славян. Кроме того, нереальные последствия всей этой истории на самом деле достаточно ничтожные, касаются небольшого числа людей, потому что я напоминаю, что визы, собственно, не давали раньше, что количество виз, которые сократились, которые дают россиянам, они с 4 с небольшим до войны сократились до 500 тысяч и даже меньше с начала войны, то есть количество виз упало в 8 раз, и я вряд ли думаю, что оно упадет там в 2-3 раза, потому что там же даже в директиве Еврокомиссии написано, что все равно индивидуальные государства могут решать сами. Это мера, которую давно, собственно, лоббировал Зеленский. Собственно, с этим связана его знаменитая фраза «Пусть россияне возвращаются в Россию и свергают Путина». Вот с этими словами отменяли россиян, что типа они такие не такие, генетические рабы, биомусор, раз они Путина не свергли. А эту меру лоббировали последнее время балтийские страны. Можно даже заметить, что, собственно, они лоббировали полный отмен Шенгена для россиян. Таким образом, Еврокомиссия приняла, мягко говоря, как всегда, половинчатое решение. Если вспомнить, что это то решение, которое вот указанное мной лица добивались в течение 4 лет, ну, как-то это выглядит не очень жирно. Не говоря уже о том, что юридические основания ЕС абсолютно имеет полное право пускать, а не пускать кого хочет. Вот напишут завтра, что, знаете, вот людей, которые, я не знаю, с рыжими волосами не будем пускать. Юридические основания абсолютно безупречны. Но вот стратегические последствия действительно трудно переоценить. Они заключаются в том, что Европа в глазах европейской ориентированной российской элиты представляла собой град на холме. Там жили такие прекрасные люди со светлыми лицами, вековыми традициями гуманизма, свободы слова, уважения к частной собственности. Не то чтобы российская элита, я думаю, прозреет сейчас, она прозрела давно. Но, в общем-то, мы видим ничтожных чиновников, которые отменяют целые народы, в то время как их собственный град на холме трещит и рушится по швам. Дополнительные изюминки добавляет то, что если ты беженец с Африки или Ближнего Востока, и если ты ходишь по улицам европейских городов и рассказываешь, что женщин перед тем, как их забить камнями, надо закопать в землю, то это твоя свобода самовыражения, ты на это имеешь полное право. А если кому-то это недоволен, то это страшная исламофобия, и с этой исламофобией будут бороться. То есть получается, что есть вот совсем привилегированные народы, это кто убежал с Африки и Ближнего Востока, исповедующий совершенно определенную религию, религию мира, есть менее привилегированные народы, тот несчастный Ганс в Германии, который теперь должен работать до 70 лет, чтобы оплатить право несчастного беженца, который его столько колонизовали и унижали, иметь не 3, а 4 жены. Ну, и это россияне, которые не свергли Путина, и вообще все понятно. И развитие это, конечно, увидев один раз, невозможно, потому что страна, строящая железный занавес и отменяющая по национальному признаку, она не может быть привлекательным городом на холме, особенно экономика ее трещит. Собственно, вот забавная вещь, которую мы наблюдали, панику, конечно, у российского оппозиционного юдонрата, которая, обратите внимание, что как раз последнюю неделю очень усердно продавали европейским чиновникам по услуге по отмене разных салтов россиян в обмен на то, что сами получат индульгенцию. Даже вот ровно последняя неделя была гигантская кампания по отмену всех русских, которые сражаются в армии, со словами «вся российская армия, военные преступники». Это тоже длинный труд, который мы разберем, который очень давно продавался, но понятно, зачем им вот торговали российские отокусинины. Как бы их идея была, что Давайте отменим российскую армию и всех назовем военными преступниками, чтобы не отменили нас самих. И вот тут оказалось, что ровно то, что я предупреждала, что я говорила последние несколько месяцев, когда я видела все эти кампании по отмене российских бизнесменов, которые платят налоги, по отмене российских артистов, там Гергиева, да, Розакова, которые где-то там выступают. А, ребят, вы учтите, что вот если вы думаете, что вам дадут в руки отменялку, то все, что вы делаете, вы просто легитимизируете отмену россиян всеми возможными способами в глазах европейского чиновника. Вы продаете этот товар, и вас отменят вместе с ними, вместе с российской армией, российским бизнесом, российской культурой. Вот все, что вы, как Юденрат, легитимизировали. Так что в этом смысле дискуссия о всей российской армии, военные преступники, которые нам вот тут последние две недели усердно раздували, необыкновенно оказалось, удачно легла в строку, ее слушатели мои могут оценить последствия. Но вот еще раз, главное последствие решения ЕС о запрете мультивид для россиян. Так вовсе не в том, что какое-то количество антивоенных россиян не въедет в Европу. Оно уже не въехало, мы знаем эти случаи. Или что какое-то количество российских туристов там оставят деньги в Китае, который как раз визы облегчила не во Франции. Главное последствие заключается в том, что огромное количество людей в России, в том числе чиновничьи и бизнес-элиты, с 91 года воспринимали мир. Вот как хорошо бы России было прийти в Европу. В Европу все правильно, не считая каких-то частностей. Вот мы сами не мытые, Европа свет в окошке. И вот этим людям, если они, конечно, давно не все поняли, сейчас смачно с оттяжкой по их лицам врезали сапогом и сказали: вы генетические рабы, знайте свое место. Вот первый раз это произошло с сочувствием и поддержкой Украины, когда Владимир Зеленский встал и сказал: россияне, езжайте домой, свергайте Путина. И даже самые стойкие оловянные солдатики тогда поняли, что запахло нацизмом, потому что, ну, такого нового вида нацизма, потому что старый нацизм отменял нации со словами «вы тут недочеловеки», вот как, допустим, отменяли евреев немцы. А новый нацизм, он так очень хитро устроен, он предъявляет к отменяемым такие небесные высоты, которые, ну, отменяемые не могут взять, ну и говорит: ну, если вы даже не можете сделать то-то и то-то, то вообще на что вы годны? Вы генетические рабы. И вот это им сказали, и тогда, конечно, просто с поддержкой Украины внутри большей части людей, которые не зависят от грантов, не зависят от своей собственной левой среды, произошел коренной надлом или перелом. И вот то же самое мы происходит сейчас, потому что вот то, что сказали в лицо русским, сказали уже не от лица украинских деколонизаторов, за которыми раньше прятались еврочиновники, это им сказали сами еврочиновники. И эффект будет, как я сказала, в долгосрочном плане такой же, как у тех, кто в начале войны бросился помогать Украине, получил от Зеленского сапогом в лицо, и на наших глазах происходит переворот в отношении российской элиты и российского бизнеса к Западу, который устроил не Путин, который устроил европейская бюрократия. Шенген – это просто маленькая ступенечка, маленький знак. Причем я еще раз повторяю, что, собственно, по сути-то оно уже было. Просто это решили декларировать. Результаты этого поворота могут, конечно, ЕС через несколько лет неприятно удивить. И, конечно, мы видим, как стараются, как плачутся те, кто рассчитывал, что отменялка будет в их руках, как негодует Леонид Волков. Вот Кирилл Мартынов опубликовал потрясающий пост, в котором не больше, не меньше написано, что это цель Путина – оторвать россиян от Европы, и что вот все равно демократически настроенная, как это там, городские активисты, они, значит, понимают, что в Европе сосредоточено все хорошее. Но, естественно, возникает вопрос: Кирилл, господин Мартынов, вы это по поводу чего? Это Путин, что ли, ввел выездные визы, как мы все опасались?